Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Гости нашей пражской студии сегодня Андрей Георгиевич Битов и Евгений Анатольевич Попов. Известные русские писатели, которые, думаю, в специальном представлении не нуждаются. Скажу лишь, что мы давние друзья, и потому уже обращаемся друг к другу на «ты» и без отчеств. Надеюсь, это не покоробит слушателей. А речь, в соответствии с жанром и названием моей программы, сейчас пойдет об истории. Общеизвестно, что документы прошлого, в узком и несколько бюрократическом смысле этого понятия, казенные бумаги, а также дневники, письма и прочее, которые мы обычно любим цитировать в этой и других программах, не являются единственным источником наших представлений об этом давнем или недавнем прошлом. Как и интерпретация этих самых документов профессиональными историками, обычными участниками наших передач. Не менее очевидно, что в формировании общественных представлений об истории исторического мифа, если угодно, существенную роль играют и писатели, литераторы, выступающие в самых разных жанрах, не ограничивающие себя суровыми правилами источниковедения и дающие большую, нежели историки-профессионалы, волю своим интуиции и фантазии. Примеры эффективности такого подхода к созданию исторического мифа от Шекспира и Пушкина до исторической публицистики времен советской перестройки и нынешнего Родзинского, думаю, здесь излишни. Ясно, что литераторы куда более результативны, что ли, в формировании массовых представлений о прошлом, их трансляции и трансформации, нежели историки-профи. Но что означает для них самих история? Это первый вопрос, который я адресую Андрею Битову.
Ну, самый ненавистный лживый предмет, какой есть на Земле. Она переписывается такое количество раз по необходимости того или иного режима, что этого точно не существует. Когда я был моложе, я категорически утверждал, что истории не существует. Ее нету жизни, нету Бога, нету народа, там что-то другое. А вот та история, которая нужна, она всегда может быть испечена на скорую руку. Так что истории нет, и литература остается единственным достоверным. Ну, я не знаю, что бы мы знали о Людовиках, если бы не Дюма. Вот, Дюма – это серьезный историк.
Спасибо, это Андрей Битов, а теперь Евгений Попов.
Я думаю, что да, это совершенно точно, потому что тем более, что такое документ? Документ составляет человек. Мы все когда-то составляли документы, анкеты писали, там привирали, значит, это все, документ нет. А вот история, все-таки я бы так не относился к этому слову просто. Я думаю, что история семьи, история человека, история рода, вот что интересно все-таки. А уже только через это можно понимать что-то о времени и о стране, в которой ты живешь. Пожалуйста, вот и сочинение, допустим, и Андрея Битова, или вот сейчас вышел том Кормера «Хроника случайного семейства». То есть вот эти вот все вот эти вещи частные вроде бы, и они вдруг становятся всеобъемлющими потом.
Возможно, это наш великий, правдивый, свободный, могучий русский язык. У нас нет дефиниции просто в слове «история». Писатели пишут «истории», а кто-то пишет «историю». И «history» и «истории» нет разделения. И на этом можно тоже много сфальшивить.
Вот опять же здесь и спорить-то нечего. Когда пишут «историю», это уж извините, это я сразу вижу.
Понятно. Ну вот мы и сошлись, что у нас главные писатели исторические – это просто писатели, это прозаики, это поэты. Да. Слушайте, вы оба немалое количество написали историй, книг вообще на самом деле, да? А вот как, по-вашему, вот история, то, что называлось раньше история с большой буквы, процесс некий, макропроцесс, не история отдельной семьи, где и как, в каких ваших сочинениях она отражена? И что вообще вы хотели от этого, Андрей?
Ну, знаете, вот сразу начнется какая-то ложь, когда даже говоришь про собственный опыт. Потому что, когда я написал что-то, это было одно время, и я тогда это писал. А сейчас я на это смотрю из другого времени. Но одно точно, что за большое, как бы полотно, как говорят, за большой текст я обнаружил, можно было усесться только в тот момент, когда определенный исторический отрезок кончился. И это подсознательно происходило. Запушкинский дом я сел ровно в ту секунду, как сняли Хрущева. А, допустим, за роман «Оглашенный» о конце империи, хотя задумано это было раньше, сел ровно в тот момент, когда обрушился Советский Союз. То есть, когда вот явно, что закончился период, выходит садиться историк даже во мне, который не историк, не ученый. То есть, когда ты чувствуешь законченность, ну, вот чего-то, что-то кончилось. Было чудное название в переводе «что-то кончилось». Вот когда что-то кончилось, можно сесть писать.
А у тебя та же, Женя, механика?
Да нет, все-таки чуть-чуть не так, потому что я вот сейчас думаю о прозе, например, Андрея, потому что для меня, например, такой рассказ, как «Пенелопа» или «Бездельник», или «Аптекарский остров» — это рассказы исторические. Так я уж не знаю, там ведь, наверное, не было вот этого большого промежутка. Вот только что случилось, только что описано. Вот это для меня история, уж не говоря о «Пушкинском доме», например. Там уже это все более такое стратифицировано, что ли. А у меня как было, то есть тоже вот я иногда там пересматриваю старые рассказы, где-то там все эти приметы есть. То Хрущ появится, то еще кто-нибудь. Но один такой чистый у меня был опыт, когда помер Брежнев, я до этого писал другой роман, где описывал, завирая своих предков всех. Значит, история всех моих родственников, там они пьяницы, лжецы, вплоть до Ермака уже идут, они покорялись Сибирь. И вдруг умирает Брежнев, и я прекращаю писать тот роман, где история вертикальная через столетия, а здесь горизонтальная растеклась, как у Сальвадора Дали время. Мы с Приговым гуляем по Москве в день смерти Брежнева, и я зачем-то все это фиксировал и писал каждый день. Я не знал, для чего это требуется мне. Так и не прошло там ни 20 лет, ни 5, это было прямо сейчас же. И я вот сейчас, когда смотрю этот текст, то там никаких оценок нет, просто это описано. Но это художественный текст, это не фиксация, не газетная, ничего. Вот, наверное, эта история и есть, и, наверное, это у всех писателей, я думаю, только одни это понимают, другие нет.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Мои гости сегодня – известные русские писатели Андрей Битов и Евгений Попов. И мы продолжаем наш разговор о писателях и истории. Ну вот, уже были упомянуты разного рода тексты. Художественные, создаваемые писателями, и газетные, которые некоторые из писателей, отягощенных опытом советского прошлого, считают насквозь лживыми. Цитата. Скажите, эти два сорта текстов, кроме отмечаемой вами степени достоверности, чем еще, на ваш писательский взгляд, в передаче истории отличаются? Евгений Попов, пожалуйста.
Понимаешь, здесь вопрос даже и о степени достоверности интересный. Тоже у меня была книжка давным-давно под названием «Прекрасность жизни», где были рассказы и цитаты из советских газет за 25 лет. Так? И я сейчас этой книжкой пользуюсь, потому что там собачьим советским языком излагались какие-то факты все-таки. Этой книжкой можно пользоваться. И, разумеется, здесь все-таки разница, если уж отвечать четко на вопрос, что писатель-то художник, он думает, что пишет, а газетчик, особенно советский, не думает, он просто фиксирует эти, значит, и окрашивает идеологические там решения партии, то все пятое, десятое.
Ты мне подарил эту книжку, когда она вышла, и я тоже ей до сих пор пользуюсь. А ты, Андрей, это вопрос к Битову. Что думаешь?
Очень соглашусь сейчас с Женей, потому что Мы только что оскорбили газету.
Почему оскорбили?
Вот получается, что там нет, да. Сказал, что все ложь. Дело в том, что на самом деле все ложь, художественная литература, но она остается как история. А газета, оказывается, все правда. Вот как Ленин сказал, мы забыли же все, что 5 мая было только что день советской печати. Вот правда он назвал действительное. Вот когда люди начинают писать то, что от них требуется абсолютно фальшивым и лживым языком, это становится документом. Это становится документом. Потому что я тоже вспомнил, как я делал коллажи из советских газет, чтобы чего-то не описывать. А потом это становилось сатирой, поставленной в какой-то контекст. Так писался и комментарий к Пушкинскому дому. Это все становилось удивительно смешно. Причем, если в лоб что-то разоблачать на уровне Щедрина и диссидентства, нет, это уже устарело. А вот, как говорил, кажется, Шкловский все время, нет ничего более редкого, чем вчерашняя газета.
Ну, понимаешь, что там факты-то ведь тоже. Вот у тебя к одному из рассказов эпиграф из газеты же о боях в Кенигсбергском зоопарке. Факт-то был? Был. Количество убитых антилоп гну там указано правильно, понимаешь, то есть тебе это дает толчок. Или, допустим, газета, которая описывала в советской газете процесс Синявского и Даниэля, что они мерзавцы, двурушники, все. Но они же точно писали, когда был этот процесс, за что их судили. Эту информацию можно получить из самой лживой газеты.
Да,
так вот... что я не ругаю газету здесь.
Знаете, я обычно стараюсь поменьше говорить в своих передачах, чтобы было больше возможностей услышать собеседника. Но тут вы втравили меня в одно окололитературное воспоминание, и я отступлю от этого правила. Некогда вместе с Александром Аркадьевичем Галичем мы просматривали какую-то, не помню какую, врать не стану, статью в «Правде». И он сказал примерно следующее. Понимаете, все, что они пишут, начиная от названия газеты и до прогноза погоды, ложь. Я это чувствую, я это знаю или как с погодой понимаю постфактум. Одного не понимаю. Результаты футбольных матчей. По голам вроде все правильно, но чувство подсказывает, что ложь и тут, а где, разобраться не могу.
Это, кстати, отношение прямое тоже к истории имеет. А у нас в студенчестве была забава, знаешь, какая? Брать любую газету и ставить кавычки. Допустим, урожай собран огромный. Слово «урожай» в кавычках собран огромный. Включая название «правда» в кавычках. Вот тогда все на места свои становится.
Это был... И так уже советский язык весь происходил в кавычках. Так что тут все же слова были закавычены, поскольку язык был искажен под всем так называемое и так далее. Все было закавычено. Вообще работа писателя – это, я думаю, раскавычивать слова на самом деле. То есть придавать им какое-то подлинное, живое, может быть, даже это и есть народное сечение речи. И вот слово не врет. В общем, все дело. Слово врать не может. Оно становится сразу дурно написанным, плохо обработанным и так далее. Вот это удивительная достоверность самого языка. Но если он дается тебе как инструмент... Все, извини, соврать ты не можешь. Ты можешь заблуждаться и плести полную околесицу, но она твоя, и слово тебе поддастся, чтобы выразить твою глупость, твою околесицу. Но это будет хотя бы искренне. А когда человек хочет что-то сообщить людям, как-то им внушить, сразу слово тебе... Ну, то есть слово – это великий ребенок, который... не дает себя погладить, понимаете, вот, и не дает за конфетку тоже. Правильно. Не дает. Он, простите меня, не блядь.
Но, с другой стороны, когда правильно писатель несет вот чушь всяческую, он становится персонажем мгновенно, и тем самым он уже тоже для истории ценен, потому что это свидетельство персонажа. Это примерно как, ну, в любом и в журналистском писательском труде выслушивать человека, потому что я очень много историй узнал самых диких, которых не придумаешь, от простых людей. Какие, ну, я просто сейчас не хочу вспоминать. И здесь то же самое. Талантливое свидетельство.
Получается, что любой текст является историческим, правда?
Да.
Любой.
Еще раз напомню слушателям, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Торц. Гости нашей пражской студии сегодня мои старые друзья, писатели Андрей Битов и Евгений Попов. Вот уже больше четверти века мы живем в разных странах. Собственно, той страны, в которой мы некогда родились, Советского Союза, давно уже нет. Но заметьте, исторические примеры, к которым вы апеллировали сегодня, связаны прежде всего с советским прошлым. Но передача-то «Разница во времени». А потому скажите, как вам, писателям, выясняется историю писателям, новая, да уж не такая и новая, российская реальность, чем она отличается от советского прошлого, чем она для вас интересна, знаменательна, занимательна, наконец? Андрей.
Ну, очень сложный вопрос. Я же живу, слипшись с этим временем. Я говорю, что нужен отрезок отступать. А сегодняшняя моя реакция на вчерашнее заявление Медведева или Путина историей не является. Это кухонный разговор, который был интересен при Брежневе. Нет, тут нет оценки, понимаете? Я живу и живу. Мне что-то нравится, что-то не нравится. А для этого должен быть отступ. Иммиграция, кстати, дает этот отступ, но она же и приговаривает к тому времени, от которого человек начинает отсчитывать, от момента своего отъезда. Непрерывность времени и прерванное время – это такая жуткая вещь. Я думаю, что хронологические разрывы, ну, вот бывают маточные разрывы, а вот это хронологические разрывы истории, над которыми так хорошо поэкспериментировала история 20 века и особенно советская история, мы не знаем, что после чего было. Вот в чем все дело. Не знаем, и сейчас мы не знаем, что после чего. И из-за этого происходит, конечно, некоторое безумие. Безумие восприятия настоящего, потому что его все-таки нет. Я только что разгадывал, я закончу сейчас мысль, только что разгадывал кроссворд. Я люблю заниматься этим праздным делом и никак не мог разгадать одно слово. Я даже его озвучу, кто это такой человек, Васильев, кажется, его зовут. Он профессионально пишет во все газеты кроссворд. Иногда его формулировки так чудовищные, что мне хочется его убить, иногда мне хочется его поблагодарить. Вот вам два слова, которые я не мог разгадать в одном и том же кроссворде. Планета Солнечной системы. И я приворошил свой школьный курс астрономии, вспомнил все планеты, Нептунов, там, Плутунов, Венеры и все прочее, нету в 5 букв такой планеты. Пришлось подсмотреть ответ «Земля». Я на ней сижу, понимаете? Вот это настоящее. То, на чем ты сидишь, ты оценить не можешь. А другой был тоже замечательный. Поршень, толкающий время. Ну, ё-моё, я подсунул туда и какие-то часы, и куранты, и историю, кстати, тоже. Но не лезет все. Все буквы уже пришли. И как вы думаете, что такое поршень, толкающий время?
Не знаю.
Гениально. Ютуб. Прошлое.
Господи.
Боже мой, да.
Это какой-то философский космос уже. Да.
Женя, а ты что думаешь?
Во-первых, наверняка уже в передаче это звучали, эти, конечно, строчки Глазкова, да? «Я на мир взираю из-под столика, век 20 век необычайный, чем он интереснее для историка, тем для современника печальнее». Так вот, я думаю, что невозможно все-таки сравнивать прошлую жизнь, вот эту, ну, условно говоря, так называемую социалистическую, и нынешнюю. Потому что это разное измерение просто. Потому что сейчас жизнь, она может быть плохая, может быть ужасная. Для кого-то она чудесная все, но это жизнь. И даже, подчеркиваю, может быть, и плохая. А та была не жизнь, а это 70 лет, очевидно, то, что я знаю из истории. То есть 70 лет морок какого-то, вот такое другое измерение. То есть где фальшивые слова, где фальшивые отношения, где нельзя быть стилягой, где нельзя быть, не знаю, там, кулаком, там, что ли еще. Сейчас же, мне кажется, вот если мы говорили, возвращаясь к началу разговора, то есть история тогда писалась, а сейчас все-таки пишутся истории. И когда, значит, один из историков, так называемых, пишет про успешного менеджера Сталина, что меня глубоко возмущает, то масса других людей отвечает: товарищ, хватит врать вообще. Вот, чем. Вот как мне кажется, трансформировалось то, что мы называем историей.
Эфирное время заканчивается. Последнее, чего уже в начале передачи касался Битов, когда, по вашему писательскому мнению, материя современности – ежесекундно превращающаяся в прошлое, станет предметом историописания и описания.
20 лет действительно отрезки. Вы знаете, все равно информационное поле современника совершенно мутное. Вот сейчас можно сказать все и неизвестно ничего. При советской власти нельзя было сказать ничего, и было известно все. Вот это все, что я могу сказать. Все было известно.
Жень? Ну, я поражен такой формулой, очень звучной, и, с одной стороны, это так, потому что я помню, я был геологом молодым, я прилетел в Москву, значит, с деньгами, и еду я в такси, и вижу очень много милиции, всего, я таксист спрашиваю, а что такое? Хруща сымают, говорит простой таксист, а узнали об этом на следующий день. Я все-таки думаю, Андрей, что сейчас не такое время, чтобы ждать 20 лет, потому что вот то, что уже было 5-6 лет назад, это уже более-менее определилось, а то, что происходит сейчас, мутна вода, но надо все это фиксировать и не быть просто идиотом, а смотреть и реально пытаться что-то анализировать, и не пользоваться там слухами, там один другого там подсидел, один другого там посадил, ну и все это прочее. По
я
делам их, значит, все
скажу
видно.
О двух датах, которые обязательно отметьте на вашем свободном радио. В будущем году будет всего 100 лет, как нет Льва Толстого, например. Всего 100 лет.
Да.
А вот в 13-м году, до которого еще можно дожить, будет столетие 13-го года. Это тот год наивысшего, так сказать, поднятия России перед Первой мировой войной, с которым сравнивали все успехи советского хозяйства по сравнению с 1913 годом. Давайте отметим, значит, с каким годом мы будем сравнивать себя. Ну, давайте с 85-м. Вот, ну, не знаю. Но с чем-то надо будет себя сравнить. Обязательно без сравнения все-таки человек, ну, тупой. Он может отмерить себя только от какой-то вешки.
История нужна. Надо просто любому человеку запоминать то, что происходит.
И не разрушать хронологию. Не разрушать хронологию.
Так рассуждают об истории историописатели Андрей Битов и Евгений Попов. «Разница во времени». Продюсер передачи Марина Смирнова. Редактор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области сегодня день траура по жертвам крупной автокатастрофы, произошедшей под поселком Самарский. Власти обещают оказать помощь семьям 21 погибшего и 9 раненым. Соболезнования родственникам жертв направил президент России Дмитрий Медведев. Он также потребовал от ГИБДД навести порядок на дорогах. Столкновение между подразделениями внутренних войск МВД России и неустановленной бандгруппой произошло в окрестностях села Датых Сунжинского района Ингушетии, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. По предварительным данным, трое военнослужащих ранены, двое боевиков убиты. Крупное ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса произошло в субботу утром на Московской кольцевой автодороге. В результате столкновения пострадали 13 человек. В субботу в иракском Курдистане состоятся президентские и парламентские выборы. Президентский пост, как ожидается, сохранит за собой нынешний глава Курдистана Масуд Барзани, а объединенные в один избирательный список две основные партии, Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана, вновь получат большинство в парламенте. В аэропорту города Мешхед в Иране 17 человек погибли после того, как самолет местных авиалиний при посадке съехал с полосы и врезался в заграждение. По сообщениям иранских СМИ, пострадали около 20 человек. Европейский союз в пятницу заявил, что президентские выборы, которые прошли в четверг в Киргизии, не соответствовали международным стандартам. В России отмечают 80-ю годовщину со дня рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. На его родине в Алтайском крае и в других российских городах проходят фестивали, памятные мероприятия, научные конференции. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы продолжаем рассказ о судебном процессе Виктора Кравченко, советского перебежчика, опубликовавшего книгу «Я выбрал свободу», против еженедельника «Лэтр Франсез», который издавали французские коммунисты. Процесс, напомню, начался в январе 49 года, и мы сегодня восстанавливаем его сюжетные линии по некогда совершенно секретным ОЗП, особым закрытым письмам ТАСС, бюллетенем с обзорами западной прессы, предназначавшимися для Сталина и его приближенных.
Я напомню суть дела. В книге «Я выбрал свободу» был описан жизненный путь Кравченко, сына железнодорожного рабочего, получившего инженерное образование и сделавшего карьеру. Он писал, что руководил крупным оборонным заводом, работал в Совнаркоме РСФСР. А в США он оказался как член Советской закупочной комиссии и бежал в апреле 44-го года. В книге описывается то, что Кравченко видел вокруг себя. Например, как еще студентом он участвовал в уборочной кампании во время коллективизации и наблюдал голод. Кравченко учился в Донецке и Харькове. Или чистки, он писал, что и сам им подвергался. Книга имела большой успех в США, но когда ее перевели во Франции, французские коммунисты возмутились. Они не допускали мысли о том, что сталинский режим на самом деле отличен от своего пропагандистского облика. Утверждали, что про репрессии и насильственную коллективизацию – это все неправда. В «Lettre française» была опубликована резкая статья за подписью некого Сима Тома, где говорилось, что Кравченко – дезертир и предатель, так как бежал во время войны, а его интервью американским газетам с удовольствием перепечатали нацисты, что он человек ничтожный и пьющий, и не он настоящий автор книги, и что за всем этим стоят американские спецслужбы, занятые антисоветской пропагандой и ведущие мир к новой войне. Кравченко подал на «Lettre française» в суд. Ответчиком выступал главный редактор Клод Морган.
Сима Тома, на англоязычный манер его именуют иногда Сэмом, коммунисты в суд не представили. Довольно скоро выяснилось, что это псевдоним. О том, кто скрывался за ним, у нас будет отдельный разговор. Надо напомнить, что кроме Клода Моргана был и второй ответчик, журналист Анре Вермсер, сотрудничавший в «Lettre française» и опубликовавший в газете «Сесуар» одну из самых злобных статей против Кравченко. Мы уже говорили, что процесс привлек к себе ажиотажное внимание прессы, а ход судебных слушаний оказался весьма сумбурным. Обсуждали вперемешку то личность Кравченко, то сущность сталинского СССР.
Свидетели защиты, то есть «Lettre française», во-первых, утверждали, что советская действительность описана в книге неверно. Выступали, например, такие люди, как Фредерик Жюльо Кюри, говорили о своих поездках по СССР. Во-вторых, пригласили людей, знавших Кравченко. Это были люди из-за железного занавеса, из Советского Союза. Их задача была подтвердить, что Кравченко не заслуживает доверия, а факты его реальной биографии не соответствуют тому, что написано в книге. Со стороны Кравченко выступали свидетели, заявлявшие, что написанное в книге «Я выбрал свободу» о сталинском режиме – сущая правда.
Лондонское радио, 2 февраля, стенографическая запись. Вчера суд заслушал дальнейшие показания свидетелей, выступавших в пользу Кравченко. Все они были вызваны для того, чтобы подтвердить, что Кравченко верно описал условия жизни в Советском Союзе в своей книге. Адвокатам защиты еженедельника «Lettre française» удалось установить, что эти свидетели были вывезены с советской территории незадолго до того, как местности, в которых они проживали, были снова заняты советскими войсками. В зале суда опять создалась напряженная атмосфера, когда защита намекнула на то, что все свидетели являются коллаборационистами. Председатель суда посадил полицейского между Кравченко и редактором еженедельника «Lettre française», чтобы предотвратить драку.
Ну, подумайте, какие осведомленные критики советского режима могли в 49-м году оказаться на Западе? Конечно же, это в основном были ДП, перемещенные лица. Ну, а теперь сопоставьте все это с расстановкой сил на поле быстро возникшего после войны во Франции нового национального героического мифа. Коммунисты в нем овеяны славой героев сопротивления, а к коллаборантам отношение теперь весьма нетерпимое. И советские власти, ведавшие, так сказать, процессом, пытались тогда на этом сыграть, потребовав выдачи троих свидетелей Кравченко как военных преступников.
Надо сказать, ход получился скорее неуклюжий и неудачный. Адвокат Кравченко Изар сразу же заявил, что нота СССР является вмешательством в ход суда со стороны иностранного государства. А официальные французские органы прокомментировали, что это требование выдачи вызывает сложные юридические проблемы. СССР не принял участия в работе спецкомиссии ООН по составлению окончательного списка военных преступников и процедуры их выдачи. А соглашения о выдаче уголовных преступников между Францией и СССР нет. К тому же люди, о которых идет речь, проживают в американской зоне Германии, а во Франции находятся в качестве свидетелей под защитой соответственного закона. То есть формально выдать их невозможно. Советские власти, как это с ними часто случалось, не учли, что в иных государствах к юридическим формальностям относятся всерьез.
Давайте зададимся вопросом, который часто вставал перед читателями ОЗП. Ну, чего добились? Удалось опорочить свидетелей Кравченко или, наоборот, навредили сами себе? А если и то, и другое, чего больше?
Судя по тем статьям, которые были переведены для ОЗП, скорее второе – навредили сами себе.
И советская сторона, присутствовавшая в этом деле закулисно, и ее защитники, выступавшие в суде, оказались, конечно, в затруднительном положении. Дело ведь не в том, верили они или нет в насильственную коллективизацию и голод. В реальности-то все существовало, и опровергать Кравченко было, согласитесь, трудно. В этих обстоятельствах защита Лэтр Франсез придумала другой ход – дезавуировать самого Кравченко. Логика была такая. Кравченко не учился и не работал там, где он пишет. Следовательно, он не является очевидцем голода, а значит, никакого голода и не было. Ну, сомнительная логика, конечно.
Париж, 8 февраля, Франс Пресс. Конец восьмого заседания суда ознаменовался подлинной сенсацией. Защитник Лэтр Франсез Норман зачитал анкету, заполненную самим Кравченко 3 марта 1942 года в СССР. В этой анкете Кравченко не упоминает ни о своей деятельности в качестве директора завода, ни о своем пребывании в Харькове в качестве студента, ни тем более о своем вступлении в комсомол, как он писал об этом в своей книге. На вопрос председателя суда Дюркейма Кравченко не опроверг подлинности документа, представленного его противниками.
Документ был получен явно от советской стороны, что вызвало некоторые сомнения в его и достоверности, и правомощности как свидетельства. Однако некоторое впечатление анкета произвела.
«Кравченко никогда не отвечает на наши вопросы», — сказал Норман. «Этот процесс, как уже отмечали газеты, является разговором между глухими. Кравченко не может привести доказательств, что он был лично свидетелем адской уборки урожая, что он был студентом авиационного института в Харькове, что он был директором завода. Этот документ вкратце подтверждает все заявления советских свидетелей».
На следующий день Кравченко объяснил расхождение между книгой и анкетой. Главным документом, предъявленным в ответ на анкету его адвокатом Изаром, оказалась советская газета, где в тексте выступления Молотова упоминался директор Большого трубного завода в Сибири Кравченко. Возникла дискуссия, что доказывает газета и можно ли советскую должность начальник цеха считать соответствующей директору завода во французском понимании.
В общем, выходило, что даже если и есть какие-то документы, то совершенно не ясно, следует ли им доверять. А главное, что они на самом деле означают, ввиду неясности советских реалий. На этой неопределенности отчасти базировались и ощущения суда, что в книге Кравченко его карьера, видимо, отражена не вполне адекватно.
Парижское радио, 9 февраля, репортаж Фредерика Потшера, вещание на Таити. На 8-м заседании в качестве свидетелей, вызванных защитой, выступили советские инженеры Колыбалов и Василенко, которые хорошо знали Кравченко не только в Днепропетровске, но и в США, где они вместе с Кравченко входили в советскую миссию по закупкам. Эти два свидетеля сообщили, что Кравченко никогда не занимал важных постов и никогда не был директором завода, где работает 27 тысяч человек, о котором пишет автор книги «Я выбрал свободу». Кравченко был лишь начальником цеха, да и то не существующего в Сибири, в Кемерово. Кравченко пишет, что когда он был членом совнаркома, он в любой час дня и ночи вызывал любого народного комиссара.
Колыбалов. Полноте. Невозможно выдумывать такие вещи, чтобы Кравченко отдавал приказы нашим министрам.
Кравченко. Свидетель принадлежит к советской клике, которая повинна в исчезновении десятков тысяч инженеров.
Колыбалов. Ложь.
Кравченко. «Правда, правда. Это я наладил работу завода, а не вы со всеми вашими речами. Колыбалов абсолютно ни в чем не разбирался. Он входил в ударную бригаду, созданную Кагановичем. Эти господа только и делали, что превозносили Сталина и других». Говоря о свидетеле, Кравченко восклицает возмущенно. «Из-за этой гадины мне чуть не пришлось просидеть 2 года в тюрьме. Он, господин председатель, подписал письмо, в котором требовалось привлечь меня к суду. Собеседники угрожают проломить друг другу головы». Председатель, только, пожалуйста, не здесь.
Вот примерно в таком духе и проходили показания свидетелей. Они местами, видимо, правду говорили, но в самом деле мне тоже сложно представить себе, чтобы Кравченко занимал такие должности, что министров к себе вызывал. В других случаях свидетели стекленели и твердили только, что не слыхали ни о каком голоде. А что они еще могли сказать? Кравченко срывался на риторические обличения, если это были действительно срывы, а не продуманная манера поведения.
Но главное, каждый твердил свое, и определить, кому из них верить для западной публики, часто было затруднительно, что нередко и отмечали авторы газетных отчетов.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы продолжаем рассказ о слушаниях по делу Виктора Кравченко, автора антисоветской книги «Я выбрал свободу», против газеты французских коммунистов «Lettre française» в Париже в 1949 году. Одной из сенсаций процесса стало появление прибывшей из СССР бывшей жены Кравченко Зинаиды Горловой. Французы есть французы. Первым делом отмечали, как она выглядит и как одета.
Занятно. Ну и как выглядела в Париже 49-го года эта советская женщина из провинции?
Если верить журналистам, выглядела неплохо.
7 февраля. Франс Пресс. Бывшая жена Кравченко – полная женщина с зачесанными кверху белокурыми волосами. Она очень миловидна, у нее свежий цвет лица и глубоко посаженные глаза. К сожалению, лицо ее слишком намазано. Она одета в черное, очень простое платье с закрытым воротником.
8 февраля. Франс Пресс. В зале присутствует бывшая жена Кравченко Горлова. Она одета в коричневое пальто. На ней очень элегантная коричневая шляпа в форме берета с бархатными лентами того же цвета. В руке она держит цветной носовой платок.
Ну а говорила-то она что?
Главным образом банальные претензии к бывшему мужу. Что о браке с Кравченко она вспоминает как о самом тяжелом периоде своей жизни, что Кравченко принудил ее сделать аборт, что они много скандалили, ну и так далее.
Защитник «Lettre française» спрашивает Горлову, была ли она с ним во время проведения коллективизации на Украине. Свидетельница – нет. Кравченко вскакивает. «Как так? Она видела все ужасы и умоляла меня отправить ее обратно в Днепропетровск. Это опровержение Кравченко очень категорично, но госпожа Горлова бесстрастно заявляет, что ее муж лжет, лжет и без конца лжет». Тогда Кравченко громким голосом кричит. «А что стало с родителями Горловой? Она не хочет сказать».
Кравченко утверждал, что отец Горловой был репрессирован. Она, что отец умер от воспаления легких в 1938 году. На мой вкус, не очень красиво со стороны бывшего мужа, произносившего на суде гневные речи о страданиях своего народа, ставить женщину в такое положение. Он-то прекрасно понимал, что ничего другого она сказать не в состоянии, ей же предстоит вернуться домой.
Ну, Оля, здесь, пожалуй, речь шла уже о перепалке бывших супругов, а в этой ситуации бывает, обе стороны склонны забываться. А Горлову кто заставлял рассказывать про аборт и скандалы? Держалась бы, так сказать, тематики общественно-политической? Ну, давайте мы это оставим и поговорим о другом свидетеле, генерале Леониде Руденко. Когда он был заявлен в качестве свидетеля, французские газеты сначала написали, что в Париж едет сам прокурор Роман Руденко, обвинитель на Нюрнбергском процессе, но оказалось, перепутали. Это был другой Руденко, бывший начальник Кравченко по закупочной комиссии в США.
Генерала Леонида Руденко немедленно проводили в зал. Его сопровождал адъютант. Оба были одеты в военную форму цвета хаки. На груди генерала много ленточек, соответствующих полученным им наградам.
Размеренным тоном генерал Руденко начинает давать показания. Переводчик переводит каждую фразу.
«Я должен сказать, прежде всего, — говорит Руденко, — что Кравченко — изменник, дезертир, военный и уголовный преступник, который подлежит суду Советского военного трибунала. Инженер Романов представил мне доклад, чтобы обратить мое внимание на инженера-приемщика Кравченко, работа которого была плохой и который часто появлялся в бюро в нетрезвом виде».
«Кравченко, вы лжете самым недостойным образом, вы немилосердно лжете».
«Генерал Руденко, я считал необходимым вернуть Кравченко в Советский Союз и просил Романова предупредить последнего. Весь мой персонал работал день и ночь, чтобы обеспечить Красную Армию тем, в чем она нуждалась».
«Вы помогали немцам с 1939 года, я буду говорить именно об этом», — бросает реплику Кравченко.
«Американскую газету «Балтимор Сан» удивлял превосходный стиль Кравченко», — продолжает генерал Руденко. «Кравченко не один, за его спиной стоят американские реакционные силы, которые нуждаются в подобном человеке, чтобы объединить всех реакционеров, расколоть демократические силы и подготовить новую войну. Советский народ жаждет мира. В СССР ни люди, ни газеты не говорят о войне».
«Вы захватили Восточную Европу», — говорит Кравченко резким голосом.
«Мы осуществляем в России большие работы для того, чтобы обеспечить народу счастливую жизнь», — продолжает Руденко. «Мы стараемся развернуть к югу реки, текущие на север, для того, чтобы на месте пустынных пространств возникли оазисы».
«Было бы лучше, если бы вы обеспечили свободу людям, а уж потом занимались оазисами», — бросает реплику Кравченко. В зале раздается взрыв хохота.
Председательствующий Дюркейм грозит, что он прикажет очистить зал, если публика будет продолжать вести себя так невежливо по отношению к иностранному генералу.
Руденко сказал, что, по его мнению, Кравченко остался в Америке, чтобы избежать призыва в армию. Подтвердил, что важного поста в Харькове Кравченко не занимал, а в Тресте оставил после себя хаос в делах.
Затем Руденко заявляет, на этом посту Кравченко перерасходовал 150 тысяч рублей, не имея на это должных оснований.
«Кравченко, вы лжете».
«Генерал Руденко, советское правосудие проявило чрезвычайную снисходительность к Кравченко, вынеся ему умеренный приговор для того, чтобы дать ему возможность исправиться».
Блюмель задает следующий вопрос. «Что вам известно о чистках?»
Генерал Руденко отвечает, «Я думаю, что этот вопрос выходит за рамки данного процесса. Что касается меня, то я считаю, что правительство и народ вовремя провели необходимую чистку, и доказательством этого служит то, что в России не было пятой колонны».
Изар спрашивает, что было бы с Кравченко в России, если бы он опубликовал свою книгу?
Руденко, ни один советский гражданин никогда не позволил бы ему написать такую вещь.
В этот момент Кравченко просит, чтобы ему дали возможность ответить на показания генерала Руденко. «Генерал Руденко не является кадровым генералом», — говорит Кравченко, тон которого становится все более резким и извительным. Временами он стучит по столу секретаря суда. Его военная форма — это маскарад. В Сталинграде десятки тысяч моих соотечественников умирали за Россию, но не за партию, а в это время Руденко зарабатывал свои палеты. Я не знаю, как немцы использовали мои слова, но я знаю, что немцы сделали с сырьем, полученным от Советов. Кравченко подробно перечисляет, какое количество различных металлов было поставлено России и Германии в момент Германо-Советского пакта. Этим металлом вы убивали французов, вы были преступниками.
«Все это непристойно», — заявляет адвокат Норман. «Генерал Руденко — герой. Возмутительно, что Кравченко таким образом обращается к нему. Несмотря на то, что Руденко продолжает улыбаться, он, по-видимому, все больше нервничает и непрестанно постукивает пальцами по столу. Затем, явно выведенный из себя словами Кравченко, он заявляет, что уходит. В это время шум нарастает, адвокаты защиты возмущаются словами, произнесенными Кравченко. Кравченко кричит все громче и угрожающе направляется к свидетелю, так что поднимается страж, чтобы предупредить драку. Тогда в обстановке ужасного шума Руденко берет свою шапку и покидает зал заседания. За ним немедленно следует госпожа Горлова, другие советские свидетели и лица, которые их всегда сопровождают».
Похоже, корреспондент «Франс Пресс» сам не очень понимал, что тут ключевое слово «последнее» насчет лиц, всегда сопровождавших советских граждан. Сцена показаний Руденко, конечно, весьма колоритная. Он говорил как правоверный советский функционер и, очевидно, несмотря на опыт работы в Америке, не вполне отдавал себе отчет, как вне советской системы координат могут звучать его заявления, ну, такие как, например, про вовремя проведенные чистки.
По-своему, он, пожалуй, даже неплохо завершил свою партию, и оскорбительные выпады Кравченко были Руденко вполне на руку. Он удалился с гордой позой как раз тогда, когда все с ней становилось. Сказать-то ему больше нечего. В любом случае, для зрителей тогда уже стала очевидной важная вещь. Кравченко отнюдь не является ничтожной, незначительной и вдобавок пьющей личностью. Он держался инициативно, напористо, агрессивно, находчиво. Если не было аргументов, прибегал к риторике и гневным нападкам. В общем, в этой части утверждения «Лэтр Францесс» явно не подтверждались.
А в разгар процесса появилась еще одна свидетельница с его стороны, которая, судя по газетам, произвела очень сильное впечатление.
23 февраля, «Франс Пресс», дает показания госпожа Маргарет Бубер Нойман. Это еще молодая женщина с тонкими и красивыми чертами лица, хотя и свидетельствующими о перенесенных страданиях. Нойман произносит очень большую речь. Прежде всего, она заявляет, что является невесткой немецкого философа Бубера и женой Ноймана, который является руководителем немецкой коммунистической партии. Нойман и его жена много раз бывали в СССР. Нойман был, в частности, кандидатом в члены президиума Коминтерна с момента его основания, в котором он принимал деятельное участие. В 1932 году Нойман был вызван в Москву за политический уклон, затем его послали в Испанию, где он был главным редактором газеты. Из Испании он вновь возвратился в СССР. В 1937 году, продолжает госпожа Нойман, он был арестован и окончательно пропал, и нельзя было узнать, что с ним случилось. Сама я была также арестована и выслана в Сибирь по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Мне поставили в упрек мою деятельность в немецкой коммунистической партии в 1931 и 1932 годах. Вы являетесь не только контрреволюционеркой, заявили мне, но вы еще и троцкистка. Далее свидетельница описывала тяжелые условия жизни в огромном лагере близ Караганды. В 1940 году, после подписания Германо-Советского пакта, говорит далее свидетельница, мой приговор, ссылка на 5 лет, был изменен на немедленную высылку из пределов СССР. Меня припроводили в Брест-Литовск, где я была передана эсэсовцам. Среди нас находился один коммунист, приговоренный в Германии заочно к смертной казни за убийство нациста. Среди нас был также один еврей, против которого питали особую злобу эсэсовцы, а также находились другие члены бывшей немецкой коммунистической партии. В Германии я отбыла 5 месяцев заключения в тюрьме и оттуда была переправлена в концентрационный лагерь Равенсбрук, откуда я была освобождена 21 апреля 1945 года.
Это изложение показаний Маргарет Бубер-Нойман лишь пунктирно воспроизводит то, что довелось пережить ей, жене и вдове, расстрелянного в 1937-м в Советском Союзе члена ЦК Компартии Германии Хайнца Ноймана. Об этом, обо всем она написала в те годы одну из лучших книг о сталинских и гитлеровских лагерях «Als Gefangene bei Stalin und Hitler eine Welt im Dunkeln», то есть «В качестве заключенной у Сталина и Гитлера. Мир во тьме». В книжке, я бы сказал, с немецкой пунктуальностью Маргарет Бубер-Нойман сопоставила чудовищную повседневность Карлага и Равенсбрюка, лагерей, где ей пришлось сидеть. Она сопоставляла вот такие вещи в лагерях, как питание, санитарные условия, степень жестокости охраны. И об этом она говорила всю жизнь. Мне довелось беседовать с ней в середине 80-х. Запомнилось вот что, по ее мнению, в Равенсбрюке было чище, но голоднее. Ну, пожалуй, за исключением последних месяцев заключение все-таки полегче, чем в России. В Карлаге
ужас был скашиваемым непунктуальностью карательной активности исполнителей. Она, когда мы говорили, уже забыла русский, но лагерные песни помнила наизусть.
Насколько я могу судить, по реакции французских газет, доведенной до сведений читателей особых закрытых писем ТАСС, показания Маргарет Буберн-Нейман в значительной мере переломили настроение публики. Ей и узница концлагерей двух диктаторских режимов, безусловно, сочувствовали. А защита Лэтр Франсез сделала очень неудачный шаг, попытавшись ее дезавуировать. Дескать, Нейман сама попросила, чтобы ее выдали Германии. Да еще французские троцкисты выступили с заявлением, что Маргарет Нейман не троцкистка. Все это показало коммунистов в весьма невыгодном свете. Их внутренние склоки, политиканство, пренебрежение к действительно человеческой беде.
Но об итогах слушания по делу Кравченко против Лэтр Франсез мы еще будем говорить в следующих передачах. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче были использованы документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляр.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Законы 19 июля, похоже, совсем нас прикончат.
Большую часть своей жизни Савва Ямщиков посвятил российской
праве. Участники акции молча стояли, держа в руках плакаты с надписью «Кто следующий?».
Талибы потребовали, чтобы мы прекратили поиски солдат.
Стреляли из пулеметов, подствольный гранатомет.
Результат... Если предусмотрено наказание, люди будут подчиняться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».